подкасты «Радио Свобода».
Палітруки у шпіталях, звальнення і посадки лікарів, ад'їзд медиків, розбурення приватного сектору медицини. Підсумовуємо виніки 2003 року у медицині. І мої гості-експерти Станіслав Соловей, один з організаторів Незалежного профсоюзу білоруських медиків, і Лідія Тарасенко, координаторка Фонду медичної солідарності. Добрий день, Станіслав. Добрий день, Лідія.
Добрий день.
Здравствуйте.
Фонд медичної солідарності разом з іншими ініціативами проводив моніторинг системи охови здоров'я у Білорусі, і «Свобода» повідомляла про виніки цього моніторингу. Я пропоную сформулювати основні проблеми білоруської системи охови здоров'я у 2023 році, ну, по можливості, стисла. Станіславу, як би ви сформулювали три самі головні проблеми?
Ну, наверное, первое, что стоит, продолжается массовый отток медицинских кадров из отрасли. Соответственно, грубо скажем, врачи и медсестры уезжают, те убегают, уходят из системы, те, кто остаются, работают, и, соответственно, еще больше нагрузка возрастает. И власти пытаются бороться с этим просто ограничительными мерами в духе закона об ординатуре, который дает минимум 5-летнюю отработку после. Хотя мы по исследованию видели, что и так больше половины врачей в стационарах перерабатывают, работают на полторы ставки, работать в нарушении трудового законодательства. В этом году часто фиксируется, к сожалению, пропажа лекарств временная, причем тех даже, которых не должны пропадать, то есть тот же тамоксифен, про который писали несколько раз, что он просто пропадает с продажи, это то лекарство, которое человеку нужно постоянно. И отсрочка в поставке, отсрочка в лечении – это риск рецидива онкологического заболевания. Вот, наверное, три основные проблемы. Была статистика по небольшим ФАПам, по-моему, на государственном телевидении про это промолвили, что там чуть ли не 30% в Рославском, по-моему, районе, я могу ошибаться с цифрами, но в порядке, но принцип в том, что чуть ли не каждый третий там работает пенсионер, и он один. То есть если он говорит, что я устал, ФАП закрывается. Врачей не хватает, медсестер не хватает, санитарок не хватает. Закрытие отделений – это уже просто констатация этого факта. Власти пытаются с этим бороться, с тем, что создавать видимость, то есть увеличивать нагрузки, но по факту это просто, ну, проявление того, о чем и так все говорят уже говорила. Не хватает, и дефицит все сильнее, сильнее, сильнее. Затыкать дыры молодыми специалистами – это, к сожалению, ну, малоэффективный способ, но они хоть делают просто картинку. Теперь Минздрава ставит картинку, что у нас все хорошо. Все хорошо, и проверку, которую проводят, и кому не лень, вылезли то, что будут наказаны заведующие, начинеды, рядовые врачи, что, там, не знаю, будет врач где-нибудь в Брагине виноват, что пациент не отправлен был на МРТ. Это вот его проблема, что он не отправил, и виноват будет врач, а не чиновники Минздрава.
Дякую, Лидия. Назовите три инициативы, три новации, ну, три деяния улада у системе организации охраны здоровья, которые істотно погоршили ситуацию в медицине.
Я бы хотела для начала скорректировать видение. Кто мы, что мы здесь делаем, где мы. Мне кажется, что власти в Беларуси сейчас ведут себя все более похоже, подобно на действия террористов, которые захватили самолет, и мы куда-то вместе с ними летим. Да, все в одном самолете, но судьба пассажиров террористов интересует ровно как судьба ресурса, который достался им в руки. Точно так же ведут себя белорусские власти по отношению к людям. Поэтому говорить о том, что какие-то там инициативы хуже, лучше, все, что делает белорусская власть, к сожалению, это не утрирование, вообще ни разу не утрирование, да, направлено на какие-то попытки власти улучшить свое личное положение. Уже насколько они эффективны для них, насколько они продуманы, это другой вопрос. Но интересы людей, не относящихся к власти, эту власть не интересует. Я бы сказала так, глобально выделила три основных блока, которые действительно сильно ухудшают состояние здравоохранения для конкретного человека. Это действительно прогрессирующая нехватка кадров, это недоступность медицинской помощи и новых технологий, каких-то высоких технологий и даже простых технологий, о чем говорил Стас. И третий момент – это дезинформация, которая стала настолько глобальной, настолько всеобъемлющей, что уже никого не интересует.
Дякую, великий. Станіслав, я хотіла вас запитати, Білорусь знаходиться в умовах санкцій, так, і многое медичне обсталювання не може трапити у Білорусь, простое, що частково вона трапляє під гэтые санкції. Як впливає на медичну систему праця в умовах закритої країни, в умовах санкцій, гэта тычыцца, ну, і лекаў, і обсталювання, і сучасних протоколаў лячэння, до яких, ну, не мають доступу дактары?
Ну, Лидия, наверное, меня и сможет поправить, но, по-моему, ни одно лекарственное средство, ни одна аппаратура медицинская чисто не попала под санкции. Единственное, что санкции ударили по кошельку диктатора, и он будет экономить не на силовиках, не на своем кортеже, на своих резиденциях, а экономить он будет на покупке нормальных лекарств, покупке нормальной медицинской техники. Поэтому я бы не сказал, что санкции причина. Причина – чиновники и та система, которая создана. То есть у нас монополисты, которые, через которые проходят все закупки, и из-за их неповоротливости или желания, не знаю, сэкономить, или, не знаю, или вредительством просто банальным, люди вовремя не получают необходимые лекарства. Аппаратура вовремя не проходит техническое обслуживание и прочее. Ну, списывать чиновникам очень удобно, списывать свои косяки, потому что, ой, на санкции наложили. Покажите мне санкции против медицинской отрасли. Если не считать санкции против чиновников типа РУМО или Шевцова, которые отношение к медицине имеют меньше, чем к отношению к диктаторам. Здесь это просто попытка объяснить свои, конкретно свои косяки теми, что на нас тут наложили санкции. Поэтому немножко не могу согласиться с тем, что санкции как-то плохо влияют на мир. Плохо влияют засилье чиновников. И, как правильно сказала Лидия, то, что они сейчас озабочены только своим выживанием. Ведь не из-за санкций же у нас министр ездил целый год по Китаю и доказывал, что китайская народная медицина то, что должно быть внедрено. То есть, ну это же абсурд, когда министр с трибун заявляет, что народная медицина Китая – это классно, вот мы должны это внедрять. Когда Минздрав своим приказом предлагает, по сути, предлагает клиникам продавать белорусам мошеннические в медицину, то, что мошеннические способы, которые маскируются под медицину. Вот это абсурд, и тут, ну, не санкции, проблема. Проблема в чиновниках.
Ну, але ёсць усё ж праблема з тым, што многія дактары не могуць выехаць за мяжу, каб даведацца пра досвед, пра сучасныя пратаколы, пра тое, што цяпер адбываецца у вядучых клініках Заходняй Европы, Злучаных Штатаў.
Я тогда сразу оппонирую, когда у доктора зарплата $500 в месяц, за свой счет выехать ему в Соединенные Штаты и поучиться, это проблема. А Минздрав не имеет привычки направлять специалистов, не считая приближенных к телу или находящихся в фаворе, куда-то учиться. Поэтому, да, сейчас, к сожалению, сложнее получить визу. Проблема в том, что ездили в основном люди на своем энтузиазме. А энтузиастов сейчас из отрасли благополучно выпихивают. И они просто эмигрируют. Поэтому современная медицина позволяет учиться, читать, смотреть, записи конференций и прочее, это меньше из проблем. Но когда у тебя стоит штат чиновников, замов по безопасности и прочее, 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 это уже затрудняет работу, это уже убивает мотивацию развиваться, учиться и прочее. Плюс, когда у тебя ходят чиновники, требуют какого ты нехорошего, такой врач выписал импортное лекарство пациенту. Почему вы не выписали белорусское? Ну, о каком развитии мы говорим? Тут хотя бы поддержать тот уровень, который есть, уже было бы неплохо, чтобы люди не умирали там от острого аппендицита, кори или, не знаю, холецистита. Это уже было бы неплохо. Но о никаком развитии сейчас говорить глобальном, а не просто там для вида в какую-нибудь РНПЦ, какую-нибудь красивую операцию сделать, которая стандартна во всем мире, ни о каком развитии говорить, к сожалению, не приходится.
Лідзе, давайте пагаворым пра сітуацыю ў прыватнай медыцыне. Якія працэсы там адбываліся ў 2023 годзе? Якія найбольш гучныя справы былі супраць прыватных цэнтраў? Раскажыце, калі ласка, каротка.
Працэсы те же самыя, как і былі да этого. То есть нічого прынцыпіальна нового, каких-то падходаў не изобретено со времён Средневековья на самом деле. И как раз ужас еще и в том, что, ну, помимо того, что именно происходит, ужас еще и в том, что вещи становятся не гучными, наоборот, а они становятся все более подковерными. Насилие приобретает обычность, и, к сожалению, репрессии такой мере происходят, что и говорить об этом уже даже тот, кто хочет, страшно. Я не знаю, остался ли хоть один в стране медицинский бизнес, на собственников которого не заведено уголовное дело на сегодняшний день. А стало абсолютно нормальным доить этих людей. Если раньше, когда тягали там на допросы и требовали выкуп, этот выкуп еще могли стыдливо написать на бумажечке, подсунуть, то теперь, короче, говорят в лицо, сколько вы нам должны за то, чтобы мы даже не закрыли ваше уголовное дело, для того, чтобы мы его куда-нибудь отложили. Уголовные дела заводятся не только уже на собственников, да, а на каких-нибудь, я не знаю, там менеджеров среднего звена. Абсолютно просто. Вот. И это происходит абсолютно естественным, так естественно, что просто дар речи теряешь от того, насколько нормально себя чувствуют люди, которые это творят, насколько для них это является частью вообще обыденности. Частная медицина находится в тех же условиях, как и любой другой бизнес, как и любая другая медицина. Вот. Поэтому, ну да, центры закрываются, они все больше становятся подпорядкованными, подмятыми под интересы, опять-таки, государства, все больше являются точкой, где государство собирает налог, там, оброк, как это правильно называется в терминах, дань. Вот. И, ну, ничуть не лучше, чем у госмедицины у них дела, просто немножко другие проблемы.
А я хотела поговорить, вот тональность нашей размовы такая негативная, але тем не менее, ну, напевно, нечто позитивное отбывается у громадской системе охраны здоровья. Так вот, вы проводили мониторинг. Вот, про что, Станислав, позитивное можно сказать? Про люди, про докторов, которые остались, которые работают, так, про новые методы лечения, которые... які укороняються, про нові шпиталі, які відкриваються, про нове обсталювання. От чим можна похвалитися?
Наверное, я сейчас скажу крамольную мысль, и меня можно будет что-нибудь запустить. Закон, который приняли об ординатуре, если с него вычеркнуть один пунктик про распределение еще там, от 5 лет, то это тот позитив, который стоило бы заметить. У нас проблема, что очень быстро идет подготовка врачей, и очень быстро идет на работу. Но так невозможно быстро сделать, причем Минздрав до этого даже принял закон, позволяющий менять специальность за месяц. Причем ты уже начинаешь работать, там, будучи терапевтом, начинаешь быть эндокринологом, а на курсы длиной в месяц тебя пошли, ну, как-то в течение полугода. Поэтому то, что наконец-таки пошел закон, который хоть и для двух специальностей пока официально объявлено, что две специальности уже точки входа для них будут только ординатура, то есть дополнительное обучение, это кардиохирургия, по-моему, и эндоваскулярная хирургия. То есть это тот шаг в то, что невозможно подготовить специалиста за год, за интернатуру. Поэтому это скорее позитивный шаг. Проблема в том, что в этой бочке меда есть бочка дегтя в виде, по сути, откровенного рабства. Это хорошо. Это, вот, я бы сказал, наверное, самое хорошее, что было за последний год. Да, Минздрав регулярно отчитывается про какие-то операции, которые делают в крупных РНПЦ, и это хорошо. Но проблема в том, что это польза, которая ощутит на себе 10, 15 человек в год, 7, назовем так, кому это поможет. При этом ухудшается помощь для сотен и тысяч людей. Вот в чем проблема. То есть, да, хорошо, что идут новые операции, плохо, что это все остальное деградирует. То, что сейчас демонстративно взяли за медицину и делают там открытые ремонты в ФАПах, там, не знаю, красят пены в больницах, где-то купят новый аппарат УЗИ или поставят лапароскопическую стойку в Смолевичах, это, безусловно, хорошо. Но, поймите, врач может работать и в палатке, но там должен быть специалист, который работает. Просто стены не лечат. Это так не работает. Поэтому первая проблема – это кадры. Пока не будет кадров, все ремонты, можно строить новые больницы, новые корпуса. Но это не исправляет проблему. Поэтому из позитивного я бы назвал, наверное, закон об ординатуре. Единственное, что вот проблемкой в виде рабства параллельного. Но то, что наконец-таки власть признала, что да, эта проблема есть, и ее пытаются хоть как-то кривоко совершить, это уже хоть какой-то сдвиг в правильном направлении. Потому что я думаю, что мы дойдем уже до того, что с пятого курса всех просто снимут и отправят работать в поликлинике, в принципе, по ходу научить. Потому что уже интерны самостоятельно работали, и это зафиксировано, и это ужасно.
Ці розцінюєте як позитивну з'яву рішення, що на комерційні платні послуги можна тепер у державних шпиталях по виходних оказувати? Це добре чи ні?
Це, извините, але це просто тупо. Если бы это сделано... То есть это попытка отжать платный сегмент медицины у платных центров. То есть в таком плане. То есть получается, врачи в стационарах, если смотреть по исследованию условий труда медиков в этом году вышедшее, то в среднем больше половины врачей в стационаре работают больше на полторы ставки, то есть на пределе. Из них более 60% сообщают, что работают под смены в 32 часа, то есть нарушение трудового законодательства. И этим же людям говорят, а давайте вы еще и поработаете в выходной. То есть вы в субботу пойдете, проперете плановую операцию, следите, подежурите в воскресенье. Мне сейчас такая ситуация, а врачи, в принципе, вот их спрашивали, нагрузка это распределяется. Во-вторых, тут очень интересная парадокс получается. У нас декларируется бесплатная медицина. И получается, прикнут прокурор через годики спросит у зав.отделения там, у хирургии, а почему этого пациента прооперировали платно в выходной день? А почему мы бесплатно не прооперировали? И такие разговоры уже были, когда прокуратура проверяла, спрашивали, а почему этот пациент навязывает платные услуги? Пациент ведь напишет жалобу на врача, что его заставили прооперироваться платно. Ну, конечно, ждите, а тут это ж коррупция. И очень легко вот так просто нарисовать, нужно будет кому-нибудь звездочку на погоны лишнюю. Он просто посадит пару заведующих, которые так делали. Поэтому это, я считаю, просто очень кривое, очень глупое решение, которое не направлено на помощь людям и не облегчит жизнь медикам.
А, Лидия, какие самые закрытые сферы в медицине Беларуси? Ну, про какие просто минимальна информация? Что улады хавають у медицине? Ну, як, для прикладу, здоровье Александра Лукашенко, наприклад. Узровень смертности, реальные лишь недохопу медиков. Як бы вы сформулировали?
Да все сейчас становится. Оно и раньше-то всегда было закрытым. Ну, я помню, как я писала отчеты, будучи завотделением там на районе еще. Цифры берутся из головы. Любые. Любые вообще. И так было, ну, от, я не знаю, сколько я себя помню. То, что меньше всего нравится там государству, то, о чем нравится больше... меньше всего нравится говорить государству. Это мое очень субъективное мнение. Может быть, там Стас меня подправит или дополнит. Не нравится говорить о ошибках любых в здравоохранении, о том, что у нас в принципе что-то не так, о любых, там, я не знаю, не самых передовых достижениях в медицине у нас просто не говорится. То есть любая ошибка заталкивается под ковер, и на ней никто никогда не научится. Это деньги в здравоохранении, потому что государство просто говорит, что мы вам все даем, у вас все есть, там, заткнитесь, будет хорошо. Никто у нас на самом деле не называет ни настоящих цифр, сколько стоит лечение, ни сколько там государство реально тратит на здравоохранение, а сколько тратят люди из своего кармана в реальности, да, или те же самые платные услуги, когда в государственных клиниках оказывают платные услуги, но перед этим все оборудование и все вообще, за счет чего эти услуги оказываются, куплено за деньги налогоплательщиков. Об этом тоже не говорят. И что еще третье, Стас, помоги мне, что еще такого важного, о чем у нас не любят говорить?
Очень оперативно они реагируют на критику с дефицитом лекарств и с дефицитом медиков. И очереди на услуги. То есть то, что сейчас позиционируется, как вот сейчас Лукашенко поэтому регулярно проходится, и Качанова, мол, как только поставили биопсию, сразу лечить, там, сразу на МРТ. Хотя Минздравом принят закон, четко регламентирующий, сколько пациента можно с этим тянуть. И после получения биопсии начать лечение онкологического заболевания имеет официальное право в течение 30 рабочих дней. Поэтому вот ожидание, как вот с протезами тазобедренных суставов, то же самое. Тем поставить до конца года, иначе там всех расстреляют. Не поставили. Зато Качанова на каком-то личном приеме граждан распорядилась поставить двум женщинам, которые пришли и пожаловались, что вот им барской рукой требуют поставить завтра. И поставили же. То, что сдвигает общую очередь, никого не волнует. То есть ожидание медицинской помощи, дефицит и дефицит лекарств. Возможно, еще дефицит медиков тоже.
Вы проводите, Фонд медичной солидарности проводит мониторинг громадской системы охраны здоровья, и вы вывучаете как открытые крыницы, так, это вот всех это и дадены, так и, ну, непосредственно говорите с лекарями, але это уже приватным чином отбывается, какие находятся в Беларуси. Лидия, ну вот какой информации вам реально не хапает с того, что вы можете открыто отримать в Беларуси?
Опять всего, к сожалению. Нам очень не хватает нормального, например, сайта Белстата. Когда, ну, один из источников информации открытый, который мы используем там по максимуму стараемся, это нашу статистику официальную, которая представляется официальными там нашими органами. И с другой стороны, мы, например, смотрим сайт ВОЗа, как это представлено там международной организацией. Я понимаю, что там у ВОЗ, наверное, больше денег, чем у нашего Минздрава, и можно там больше потратить денег на разработку сайта. Но все же, когда ты видишь там сайт, я не знаю, слепленный как хомяк на коленке из 90-х, когда ты еще вот помнишь эти там поля в ДОСе, вот, то ну, хочется сказать, ну, блин, ну, посмотрите вообще, что вы делаете. Между прочим, на разработку, на цифровизацию белорусского здравоохранения, и в том числе вот на какие-то цифровые ресурсы. Был выделен грант европейский, между прочим. Основной у нас грантопил. Это не вот эти вот беглые, а как раз-таки государства и государственные институты. Было выделено. Я сейчас не хочу ошибиться, поэтому точно цифру называть не буду, но больше 100 миллионов долларов. Вот. И как мы видим по там, результатам завершения этого проекта, с сайтов, например, Белстата ничего не поменялось. И в том числе с информацией, которая представляется по медицине. Информация представляется очень странно. Например, у нас есть данные о количестве населения. Но весь мир представляет там данные в одном формате, а у нас группы разделены, например, от года до 4, от 5 до 9 лет. Это сделано, мне кажется, специально с манипулятивной целью, чтобы невозможно было сравнивать вообще белорусские цифры и европейские. То есть мы представляем как бы статистику, вот она, вот у нас количество людей, но дело в том, что, например, о количестве людей до года мы можем догадываться, и то, пытаясь экстраполировать как-то данные, там найти какие-то противоречия, выцепить какие-то оговорки из каких-то других документов, для того, чтобы догадаться, сколько же у нас людей, например, сколько у нас людей родилось в этом году. Эти данные как бы есть, но их как бы нет. И так про все. Нам не хватает данных, ну, например, о смертности реальной, да, о реальном уровне вакцинации, потому что у нас, что ни посмотришь, у нас 100% уровень вакцинации вообще по любым вообще вакцинам, 97 минимум процентов людей, подлежащих вакцинации. Откуда-то у нас почему-то вспышки чего-то берутся, непонятно вообще, как это вообще возможно в нашей стране. И потом как-то оказывается, что вакцин вылито 97-92 тысячи доз. Как бы это как бы очень много в одной поликлинике только. Вот. В общем, не хватает статистики на самом деле по всему, а главное, не хватает желания людей вообще этой статистикой делиться и, кажется, даже возможности ее собирать.
Я хотела, Станислав, вас запытаться про то, что отбывается не в Беларуси в медицине, а в свете. Про какие, ну, наибольш важные открытия, инновации можно говорить, какие дают надею пациентам, лекарам, на что вы звертаете увагу, что, ну, мелося бы прийти в Беларусь?
Ну, на самом деле, в Беларусь должно было много чего уже давно прийти, то есть и иммунотерапия, и, в принципе, адекватное клиническое лечение лекарствами клинических заболеваний, скажем так, обтекаемо. Сейчас активно развивается генная терапия, то есть по сути, стало просто так, что даже генетические поломки, которые приводят к тяжелым заболеваниям, человечество уже худо-бедно начинает лечить. То есть самый простой пример – это, вот, наверное, спинально-мышечная атрофия. Когда есть уколы, они пока безумно, конечно, дорого стоят, но есть то, что уже это решает, ну, решает этот вопрос. Но, понимаете, мне немножко все-таки тяжело рассуждать о том, что да, там роботизированная хирургия позволяет там достичь хорошего лечения. Беларусь сильно отстала по медицине, это было давно. То есть у нас до сих пор считаются базовые операции, то есть, там, не знаю, лапароскопическое удаление матки у нас считается чуть ли не там, высокотехнологичная операция, ну, не то есть категория высокотехнологичная операция, но она делается штучными специалистами даже областных городах, в областных центрах и в столице. По большому счету все. Эта операция впервые сделана в 1989 году. Да, я ее ровесник. У нас проблемы с базисом. То есть вот это вот тот принцип Минздрава, что мы сделаем Потемкинскую деревню, видим РНПЦ, хирургии, где пересаживаем печени, там лечим и то, это все классно. Но для жителя Брагина при нестандартных ситуациях эта медицинская помощь, она отставшая от международной, наверное, лет 10-20 уже. Вот в чем проблема. То есть медицина развивается очень быстро. То, о чем мы не могли даже мечтать лет 10 назад, это уже есть. То есть вопросы вплоть до, не знаю, там, гинекологии, матки давно уже пересаживают, стандартная ситуация. Органы чуть ли начинаем печатать на 3D-принтерах. Это все, к чему идет весь мир, когда люди восстанавливаются потерянное зрение. Парализованные люди получают возможность там, использовать экзоскелеты, которые позволяют им перемещаться и управлять своим телом. Медицина просто, это можно отдельно снимать, делать репортаж, потому что, в принципе, куда движется медицина? Внедрение искусственного интеллекта, ну, нейросети в медицину и прочее, прочее. Только проблема, что это, как не знаю, советскому гражданину там, периода застоя, когда стоять в очереди, стоять в трехнедельной очереди за зимними ботинками и слушать, как наши космические корабли полетели на Луну. Ну, все классно, но а белорусам это во что называется? То есть мы отставшие. Медицина – это очень быстро. Я надеюсь, что мы никогда не сможем хотя бы приблизиться на дистанцию там, лет 5 до уровня того, что может получить пациент в Швейцарии, в Германии, в Америке. Да, нет идеальной системы здравоохранения, но возможности получения помощи просто колоссально отличаются. Поэтому
во всех этих краинах, это какие так. Вы перелічуєте, працюють белорусські медики тепер, ті, хто були вимушені з'їхати. А от для цінок от якраз фонду медсолідарності, мінімальна лічба там 1500 медиків, які від'їхали. Лідія, от при кінці нашої розмови могли б ви поговорити про те, що уявляє собою тепер супольність білоруських медиків за межою, наскільки вона об'єднана, наскільки вона здольна на взаємодопомогу. От, ну, є проєкти, які ви робите, щоб уявляти, що відбувається у Білорусі, так, щоб потім, коли зміниться ситуація, уявляти, які проблеми вирішають. Могли б ви розказати про це?
Врачей и медсестер, вообще медиков, да, действительно очень много. Мы не можем их всех посчитать, но, наверное, это и не первоочередная сейчас задача. Нельзя сказать, что мы прямо объединены в там, одной организации, например, там, под эгидой Фонда медсолидарности и выступаем как единое целое. Нам есть к чему стремиться, но я вижу, что сейчас наша диаспора и вообще белорусская, и медицинская в частности, гораздо более осознанно себя чувствует, чем это там было 3 года назад. Люди действительно не потеряли способность к взаимопомощи. Они очень часто делают это не публично, не выступая под флагами, да, не выходя там на улицы, не говоря об этом. Но я вижу, как вновь приезжающие люди получают помощь от коллег, практически всегда, так или иначе. Ну, нельзя сказать, что к тебе там сразу прибегут, тебя там поселят, найдут тебе работу и все твои проблемы за тебя решают. Но люди реально способны и готовы оказывать помощь, делать это сознательно и системно. Вот, поэтому я бы сказала, что с диаспорой все, в общем-то, неплохо, и мы отлично справляемся.
Станислав Лідєць, каким почуттям вы у новый 2024 год глядите? Что до, власне, вашей працы, что до того, что отбывается у Беларуси, у Темлику, в медицине, Станислава Карасенко?
Как там? Останусь прямым оптимистом. На самом деле, я верю в то, что и этот эпизод, и эту всю черную полосу нам получится немножко развернуть в обратную сторону. Я понимаю, что медики, которые уехали и устроились работать в Европе, мало шансов, что большинство из них вернется. Но те, кто уехал, это как раз-таки позволит, когда наконец-таки рухнет эта диктатура, выстроить те связи и наверстать, догнать белорусской медицине, европейской. То есть когда у тебя есть уже сеть контактов, когда у тебя есть куда поехать поучиться, есть где у кого спросить и прочее, прочее. Я верю, что в будущем вот эта волна эмиграции пойдет нам в плюс. Да, сейчас очень плохо, сейчас очень темное время, но и даже в этих условиях мы можем в будущем сделать так, чтобы это пошло в плюс, и мы начали семимильными шагами догонять весь, как там, цивилизованный мир, назовем это так. Останусь прямо оптимистом. Как бы ни было тяжело, все равно будет хорошо. Надеюсь.
Я уже написала Деду Морозу письмо с просьбой пощады в следующем году. Не знаю, куда все это движется. У меня как-то в голове все более негативный сценарий на ближайшее время. Хотя это основано на ощущениях, а не на каком-то анализе закрытых источников от мирового правительства. Я думаю, что самое главное — сохранить в себе человека. Это стало как-то особенно выпечено последними годами. Все равно мир никогда не будет таким, как я хочу. Никогда, ни при каких условиях. Вот. И самое главное, вот, не знаю, сохранить в себе стержень, сохранить в себе принцип, остаться верным себе, попасть в компанию таких, как, может быть, ты, каких-то однодумцев. Вот. И не сдаваться. Вот.
Дякую великие, что завсёды знаходите час для Свободы Премиум. Дякую за то, что поделились своей экспертизой. Это была Лидия Тарасенко, координаторка Фонда медичной солидарности, и Станислав Соловей, один из организаторов Незалежного профсоюза белорусских медиков. Мы подсумовывали выники 2023 года у белорусской медицине. Я, Ганна Совесть, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – Беларусь-Захад. Выники 2023 года. Сегодня с нами наша гостья – политический аналитик Катерина Глот. Катерина, приветствие.
Приветствую, Юрий.
Катерина, вот список основных подеев 23-го года в стосунках Беларуси и краинов Захаду. Это новые санкции Евразвязу и США, это спречки у Евразвязи про санкции относно калийных угноений, это обострение миграционного кризиса, визиты министра замежных справ в Угорщину, ну и доверчие листы от угорского амбассадора, это отсутность прогресса у пытании политвязнев, это паузучее признание демократичных силов, принамсі об'єднаного переходного кабінету з боку західних країнів, і нарешті європейський вибор, декларований демократичними силами Білорусі. Ось, як би, спіс основних подіїв. Давайте пойдемо по пунктах, по самих, як би, вузлових питаннях. Перше – це санкції. Чи працюють санкції, і в якому сенсі працюють, в якому, може, не працюють?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца ў Захада оказывать тиск на режим Лукашенко. Ну, напевно, працую, может, тады только на 10-20, на 30%. Коли мы будем разглядать эффект санкций на той эффект, який это оказывает на экономику Беларуси, то, конечно, працую. Мы ведаем, например, что гандель Беларуси с Евразвязом снизился амаль что на 70%. И Россия смогла на себе, покольки вот такая великая краина, взять 10-60% этого гандлю, который был с Евразвязом. Мы ведаем так само, что не идут угноения калийные праз литовские порты, а они идут праз чыгунку у Китая, Индию, и так само праз российские порты, что больше значно дорожейшее для Беларуси. Працуе. Мы ведаем так само, что не приезжают белорусские чиновники у Евразвяз, и, как ранее, они не могут закупаться там у Вильнице, например, у Варшаве. Не у все, конечно, это и листы кожаные, с кожными санкциями, с кожным пакетом знову-таки удокладняются новые люди, новые судьи, новые investigators, следователи там заявляются. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшие умовы. Приходится больше ездить в Африку, искать новые шляхи. Але, конечно, Африка далека, там с логистикой вельми тяжко знайти те максимости, которые были у Евразвязи. Ну и так само это отбывается на экономике. Может, сегодня этот макроэкономичный эффект он не такой зауважный, потому что ну, экономисты знайдут тут шерох причин у этой и пандемии, полепшение ситуации после пандемии, и то, что война у России, так само это дает Беларуси больше макчимистей. Але мы бачим, что инфляция идет, мы бачим так само, что вот этот эффект, который был после пандемии, когда рос ВДП, он уже снижается. Ну, але все кажут, что санкции – это аккумулятивный эффект, тому треба будет чекать, ну, напевно, еще 5 годов, ну, несколько годов, как все ж таки можно было, был такой великий макроэкономичный эффект. Плюс, конечно, что зрозумел Захад, это когда есть такая країна, как Россия, побач, довольно просто обходить санкции, даже самым прямым способом. Вот это то, что я сказала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, она была перенесена на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зрозумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, яны вось Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А яны будут шукать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Ці это будет гандлёвые санкции, ці это будет санкции больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну, их уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, який так само доглядает, у него есть несколько человек, которые отсочивают эти спробы обходить санкции. Але на все на это треба час и треба постоянно этим займаться. Так что вось, коли мы у всех этой личники, коли мы у всех этой причины разом складем, то вось эффекта такого, якого усе мы думали, что який сможет отбыться с Беларуси, он не отбывается.
Катерина, я вас перепиню. Да. А чомусь вы не говорите про як бы, базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Григоровичу и экономике белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. Вот в этом смысле что?
Ну, это то же самое, когда мы, когда некий боль на режим, ці, там, на Лукашенко отбывается, тогда сподяются, что режим изменит свои соотносины. Как я сказала, что у этом вельми, ну, амаль, что мы не бачим никаких учинков, никаких изменов. Але знов-таки это тому, что на сегодняшний день есть Россия, якая его подтримливает. И есть война, какую Россия ведет. Россия вельми богатая країна, то тому и есть шмат инструментов, якими она может подтримливать Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо іншого, у Захода інших инструментов нема. Коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично, таких шляхов нема, інших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, ці вот зробіць, а не як поуплывать на относіна, у Захада нема. Захад еще може подтримлювати громадянскую супольність і оппозицию Беларуси с тим, каб яны спробували політично просовывать свою моц. Вот это Захад так само робить. Санкції, подтримка громадянской супольності і все, а остатнє вот тільки, ну, уварвання у іншу країну.
Что... Дипломаты, она тут выкресливается просто.
Yeah. Дипломаты, яна есть некие, так сказать, бэкдорс, новость о, так скажем, черные ходы, не публичные перемовы, яны идут, але Захад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вось, но Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners, в'язню. Так. На сьогодні у Заходу нема такого ніякого інструменту. Знову-таки до війни з Росією, коли все ж таки Лукашенко ще спробував вибудовувати свої відносини з Заходом, коли він боявся, що Росія зможе захопити Білорусь, що буде наступне. Крим, тоді були ці можливості. На сьогодні у Заходу дипломатично Захід нічого не може пропонувати того, щоб Лукашенко відпустив ніяких політичних в'язнів. Ну і Захід працює іншими способами. Це не тільки дипломати, а це ті рішення, які приймаються на узровні Євросв'язу, яны прапісаныя, напрыклад, калі гэта Еўразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 20-м годзе, ў кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. І вось калі гэтыя пункты будуць адбывацца, тады Захад будзе нешта мяняць. Калі не, то не. Ну, у Амерыкі ў іх свае рашэнні. Калі б сёння Светлана Ціхановская сказала, што так, трэба вось нейкі перамовы, давайте будзем прызнаваць Лукашэнку, давайте вось будзем лічыць яго легітымным прэзідэнтам, я адмаўляюсь ад сваёй ролі, ну, канешне, Захад да яе бы прыслухоўваўся. Але я...
Думаеце?
Думаю, што да. Думаю, што да, яна мае ўплыў на Захадзе, да яе прыслухоўваюцца пастаянна. Тое, што яна кажа, вось, напрыклад, сёння, ну, мы будзем пра гэта казаць, пра евроатлантычную інтэграцыю Беларусі. Сёння Беларусь таксама ў павестцы дня. Але менавіта, ну, Еўразвяз гэта 27 краінаў, і яны не прымаюць рашэнне самастойна. Рашэнне не ў Брусэлі адбываецца. Мы бачым гэта тое ж самае, вось, што будзе сёння з Украінай, ці пачнецца з ней, пачнуцца з ёй перамовы, бо Угорщина іх блакуе. Калі толькі адзін, адна дзяржава, якая з'яўляецца чальцом Еўразвяза, заблакуе, тады, канешне, гэтага не будзе. І сёння мы відзім, што бачым, што ёсць такія вось гульцы, як Угорщина, і, напэўна, яны б таксама спрабавалі заблякаваць тыя прапановы, якія Ціхановская бы прапановала, але да яе бы безумоўна прыслухоўвалі.
Катерина, а вот я якраз пра этот еўрапейскі выбар, я хачу нагадаць, што это як бы свежая ідэя, новая ідэя. Раней Ціхановская нічога такога не было, не казала, ну, прынамсі падчас выбараў яна дакладна гэтага не казала. Там ей мудрага Пуціна часам памінаюць, але ну вот зараз абвешчана, што Беларусь пойдзе ў Европу, што это адзіная альтэрнатыва рускаму свету. Але вот я чытаю, ну, драфт я бачыў, рэзалюцыю вы, відаць, таксама бачылі, вот саміту Еўразвязу. Там Беларусь павінна вернуць дзяцей, скрадзеных в Украіне, Беларусь не павінна падтрымліваць ваенную машыну Расіі. Ну, это не да Ціхановскай пытанне. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально в реальных решениях Заходу как бы восприняли ее, как выбор Беларуси.
Ну, рэальныя рашэнні ўспрымаюць у тым, што гэтае рашэнне, ну, па-першае, гэта яго сапраўды разглядаюць як рашэнне, скажам так, калі не большай часткі беларускага грамадства, то значнай часткі беларускага грамадства. Успрымаецца ў тым, што адрозніваюць грамадства Беларусі ад, скажам так, грамадства Расіі. І разумеюць, што Беларусь гэта іншая краіна, і грамадская думка іншая, і людзі хочуць в значнай частках, як я сказала, калі не большасць, хочуць добрых адносін з Еўразвязам. Гэта вельмі добра ўспрымаюць сёння ў Еўразвязі. І калі б Ціхановская гэтых крокаў не рабіла, я думаю, што такога ўспрымання на ўзроўні Еўразвязу не было. Бо, канешне, глядзяць, што там людзі не пратэстуюць, Лукашэнка праводзіць заходнюю замежную политику, такую, как и Россия, и что ведая, что хочет народ Беларуси, никто не ведая. А когда Тихановская про это заявляет, это воспринимается, и про Беларусь не забывается. Другий момент на конт конкретных вот решений вы запытали. Другий момент – это, конечно, подтримка громадянской супольности Беларуси. Так, например, напевно, подтримка не внутри Беларуси, бо внутри, конечно, есть офис Еврокомиссии, и они проводят совсем невеликие проекты, насколько я разумею, то, что они кажут, что вот навык то, что, ну, зрозумело, то, что было там про просовывание там белорусских, европейских каштовностей, там некие, скажем, гуторки у школах, на сегодня это все немагчимо. Тому подтримка громадянской супольности – это за межой. Это, не, конечно, не сам народ Беларуси. Але, например, вот то, что было навык совсем недавно, те гроши, которые были выделены на поддержку белорусской культуры, белорусских каштовностях, белорусской истории, это так само, вот, ну, вельми яскравый приклад того, что Евразвяз разумеет, что это Беларусь, белорусская культура, это частка Европы. И когда это все знищается внутри Беларуси, есть люди, есть проекты, которые это спробуют просовывать за межой. На усім, на любым іншому зроўні, это, ну, принять рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь, і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звяза, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі, у Беларусі ёсць то такая же магчимость распачать евроинтеграцию, что Беларусь не будет забытой, коли будут, сапраўды будет ожидание у першую чергу от большести народа Беларуси и от нового урада, тому Беларусь так само может крошить по этому шляху, але, конечно, это не питание сегодняшнего дня.
Катерина, а вот еще одна тенденция, есть эта тенденция, давайте обмеркуем. Так бы мовить, паузучая, by default, позмолчание, ну, некий вот процесс такого двухсенсовного, але признание демократичных сил как легитимных субъектов. Это вот представительство во Фляндрии, это вот консультативная рада, те комитет, те комиссия, где с одного боку сидит Тихановская, с другого боку сидит Спадар Бурель, и они как бы ведут перемовы, ну, на ровных, не на ровных, но як с представницей Беларуси ее размовляют. Вот стратегичный диалог в США, всюду говорится, это беспрецедентно. У США есть с 50 Украинами стратегичный диалог, але с урадами. А тут першиню не урад. Ти урад. Ти все ж таки фактично отбывается признание, что таки да, объединенный переходный кабинет, это урад выгнания, как Тихановская написала в Вашингтон-Пост. А Тихановская президент-элект. А Лукашенко просто мужик какой-то с Беларуси, так сказать, ходит там по Беларуси. Так, ти не?
Вельми близко до реальности, так как вы описали, я думаю, что напрямую называется Тихановской президентом-электом и урадом у выгнания не будут, потому что есть приклад Венесуэлы, когда это не спрацевало. Але признание, мне подается, оно было с початку, одразу после выборов, когда бачили, как проголосовали белорусы, когда было бачено, что и потом, когда альтернативное голосование показало, что, напевно, так, больше за 50% все-таки проголосовало за Тихановскую, и она, может, навод выиграла бы у первом туре. Я думаю, что символичное признание отбылось тогда еще. Конечно, выбудовывание вот этих институций, оно занимает час. И тому это было не одразу, это был не первый, не другой год, а вот теперь третий год. Але заправды, Тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта з са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю. І тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так. Я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам электам, але яе з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка ўвогуле там просты дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў. Не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі, гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік – гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важнае прызнанне, і яно зноў-такі паказвае, што хаця на Беларусі сёння рэжым і людзі не могуць уплываць на тую палітыку, якая адбываецца, праз Ціхановскую яны могуць усё ж такі казаць тое, што яны хочуць і дзе яны хочуць бачыць Беларусь, што яны хочуць іншую краіну, яны хочуць іншы ўрад, яны хочуць больш еўрапейскай інтэграцыі, яны хочуць рэформы, яны хочуць быць больш еўрапейскай краінай і гэтак далей. І гэта сёння чуюць на Захадзе і праводзяць такія вось, ну, інстытуальныя сустрэчы менавіта з урадам Ціхановскай, з камандай Ціхановскай.
Кацярына, а вот яшчэ адзін сюжэт двухбаковых адносін, ну, вельмі важны. Гэта міграцыйны крызіс. Ён, як мы бачым, ідзе хвалямі. І такое адчуванне, што гэтыя хвалі, як бы ёсць рэгулятар гэтых хваляў. 21-й год – это пік, это абвал, як бы. Потым у 22-м годзе, уж там таму, што Меркель патэлефанавала, ці не Меркель, ці нешта іншае, ці вайна, ці што. Але як бы інтэнсіўнасць гэтага ціску, гэтага наступу міграцыйнага істотна знізілася. Она была, ну, амаль так ніжэй радараў для Захаду, для суседзяў. 23-й год ізноў выбух амаль параўнальны з 21-м годам. Тыя, праўда, падрыхтаваліся, там ўжо плот пабудавалі ў Польшы, ў Літве, но тым не менш, націск быў вельмі моцны ў 23-м. Здаецца, напрыканцы году ізноў знізіўся амаль да нуля. Ужо расейцы сталі выкарыстоўваць гэтыя трюкі з фінамі. А вот, но тым не менш, калі браць інгро цэлы год, 23-м, чаму 21-й шмат, 22-й мала, 23-й ізноў шмат?
Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць.
Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы яны ёсць.
Я думаю, што сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя там рок-стейтс, такія як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робяць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя рок-стейтс, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, дапамоги, скажем, Україні на ось на те, що відбувається на межі, чи, наприклад, для того, щоб поділити країни чальці Євразв'яза на тих, хто буде підтримувати, на тих, хто, наприклад, будуть вельми жорстко до мігрантів ставитися, і тих, хто будуть більше соблюдати права чоловіка. Чому менавіта хвалями? Ну, напевно, тому що, по-перше, практичні є причини, що ось була перша хваля, коли не було плота, коли не було стяни, коли країни Польща, Литва не ведали, як реагувати, країни, у яких такої ситуації на межі з Білорусі не було. Потім вони побачили, що гібридне, що міграційний кризис вже не так працює, ось треба нещо інше. Вельми зручно вагнеровці, мітеж Пригожина, і ось перенести вагнеровців на Білорусь. Тепер нема вагнеровців, треба нещо знову-таки шукати. Є там ніякі кібератаки, які відбуваються, напевно, їх захід усе ж таки вельми добре, наскільки ось я бачу з новиною із репортів, спробує каунчі гэтай атакі. Тому, ну, знову-таки, што можна яшчэ? Росія спрабуе, як ви сказалі, на межы з Фінляндыі рабіць такі ж крызіс. Я думаю, што просто рэжым спрабуе рабіць тое, што ў яго ёсць. Калі б ён мог зрабіць нешта іншае, знайці бы яшчэ нейкія вось гібрыдныя інструменты, ён бы рабіў. На сёння, напэўна, больш нічога пакуль не ён не можа зрабіць. Таму застаецца толькі вось міграційний кризис, який ось, ну, наколькі ефективно, ці відбувається більш, ці менш тісті ефективно. З одної країни ті, які підрихтувалися, це вже менш ефективно, тоді можна переносити, наприклад, на межу з Латвією, яка ще не підрихтувалася. І режим просто ось, ну, я не думаю, що це до ніяких конкретних діянь Євразв'яза відноситься. Це відноситься ось увогалі до усієї такої тактики гібридної війни з усім Заходом у контексті того, так само, що робить війни Росії з Україною. Як нашкодить Заходу і як спробувати переносити увагу Заходу на інші речі.
Коли Катерина, буде... і давайте про будучиню. Все ж таки, некілька слов. У нас тут скінчається час запису. Я вибачаюсь. От ті тенденції, які були в 23-м році, коли їх якби протягнути, екстраполювати на 24-й год. От що ви бачите? У 24-м буде як 23-м?
У плані опозиції і відносина у Заходу, ці у Бохолі...
Відносина у Заходу. Ми з вами про це говоримо.
Так, я думаю, що будуть далі розвиватися відносини поміж опозиції, будуть вони більш інституалізуватися, скажімо так, що буде з'являтися більш таких ось стратегічних пляцовок, на яких можна буде працювати у першу чергу громадянської супольності за межою, звісно. Будуть, я не думаю, що Тихановська згубить свій вплив до 25-го року однозначно. Яна буде розглядатися як легітимний лідер. Я думаю, що після 25-го так само, бо просто, ну, вибори у Білорусі не будуть, так сказати, розглядатися як демократичні, прозристі і так далі, тому вони не будуть. Ті, хто пойдуть на ці вибори, не будуть лічитися представниками білоруських громадянської супольності. Я думаю так само, що більш повелішиться, напевно, гроші на проєкти для менавіта сьогодні ось культура, історія, увогалі білоруська ідентичність – це пріоритет, поскільки на Заході вельми розуміють, наскільки глибока іде сьогодні так звана інтеграція поміж Росією і Білорусі, наскільки металяризація едукації у Білорусі відбувається, тому будуть робити усе махчиме на то, щоб заховати білоруську культуру і ідентичність за межою.
А що з режимом-то? Докладніше, той Білорусі, яка якби внутрі Білорусі, не за межою?
Тое, што будзе ўнутры Беларусі, я думаю, што будзе залежыць вельмі ад таго, што будзе адбывацца ва ўкраіне. Ва ўкраіне, на жаль, 24-ты год чакаецца вельмі складанае і вельмі шмат пытанняў наконт таго, зможа ли Злучаныя Штаты працягваць падтрымку Украіны падчас вось выбарчай кампаніі, нават калі Байден прыйдзе там праз год, так само гэтае пытанне застаецца. Амерыка вельмі цяпер увага ўся на Індо-Пасіфік, на ціхаакіянскім прасторы, на Кітаі, і вельмі шмат размоў аб тым, што Еўропа павінна на сабе ўзяць увесь кошт узбраення ва Украіне. Таму таксама вельмі важнае пытанне гэта наяўнасць зброі і менавіта самой амуніцыі. І на наступным годзе зноў-такі гэтага не чакаецца. Чакаецца, што толькі 2025 годзе еўрапейскі ваенны комплекс краіны змогуць дайсці да такога ўзроўня, які сёння ёсць колькасць амуніцыі ёсць у Расіі. Тады можна чакаць нейкі прарыў.
Дзякую вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Кацярына Глот. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!